Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Продолжение цикла «Символы Аль-Каиды. Джихад».
Они едины в смерти. И не случайно об этом чувстве постоянно напоминает и Бен Ладен, и его окружение. Он эксплуатирует это чувство, говорит о духовном сближении, о достижении какого-то извращенного равенства в смерти.
Конфликт в арктическом заповеднике «Остров Врангеля».
Эта проблема касается государственного природного заповедника «Остров Врангеля». Это объект всемирного природного наследия, первый российский арктический заповедник. Поэтому к этому объекту внимание повышенное, ну и, соответственно, ответственность людей, которые управляют этим заповедником, она тоже достаточно высокая.
И что такое деньги глазами химика?
Эти монеты делали из сплава, который назывался электроном. Римляне его называли электрум. Электр по-гречески – это лучезарное светило солнца. Видимо, их поразило природный сплав самородки.
Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Если посмотреть на структуру и историю Аль-Каиды, то один факт просто бросается в глаза – Бен Ладен не пришел самостоятельно к идее глобального халифата, глобальной войны с Западом и глобального джихада. Это нынешний Бен Ладен способен сказать: «Мы умоляем Аллаха пробудить чувство джихада в мусульманской нации, чтобы она сбросила оковы слабости и собралась воедино для героических свершений». Конец цитаты. А начинал он как сугубо местный, традиционный для фундаменталистов радикальный лидер. Его целью было изгнать американские войска из Саудовской Аравии, поскольку негоже американцам расквартировывать свои части рядом со святыми местами Меккой и Мединой. А до этого он хотел заставить советские войска выйти из Афганистана. Все это традиционные для времен Холодной войны претензии фундаменталистов. Но в Афганистане к нему примкнули выходцы из мусульманского братства – египтяне под руководством доктора Аймана Завахири. И именно влияние братьев-мусульман сделало взгляды Бен Ладена намного более радикальными. Что произошло в египетской исламской мысли на рубеже 40-х-50-х годов, что породило этот нынешний радикализм? Мы беседуем с автором книги «Земли джихада» Фейзалом Девджи.
Радикализация египетского исламского мышления, вы правы, произошла в 40-х-50-х годах, в последние годы британского правления и правления короля Фарука, свергнутого в 52-м. Радикальное исламское мышление развивалось параллельно с панарабизмом и с арабским национальным движением. Вообще, между этой формой исламизма и арабским национализмом очень сложно провести черту различий. Но все изменилось в момент убийства президента Египта Анвара Садата в 1981 году. Мусульманское братство перестало быть обычным фундаменталистским движением, которые существовали в Пакистане или Индонезии, и которые хотели захватить власть в своих странах и создать исламские государства.
Прерву Фейзала Девджи. К концу 30-х годов мусульманское братство в Египте превратилось в мощную организацию, использующую националистические лозунги, а в 40-х годах и лозунги борьбы с британским колониальным господством, чтобы создать исламское государство в Египте. После неудачной попытки государственного переворота в 48-м году организация была запрещена. Но в целом ее попытки использовать идею панарабизма или арабской нации для создания исламского государства не увенчались успехом. Вероятно, причина состояла в том, что изначально арабский национализм строился на двух принципах – общность языка и общность территории. Арабская умма, нация, описывалась мыслителями конца XIX – начала XX веков как многоконфессиональная. Ислам, считали они, не может являться признаком нации. Именно по этой причине последователь, а потом и лидер этого подхода к панарабизму, первый президент Египта Гамаль Абдель Насер, изначально отверг возможность сотрудничества с мусульманским братством. Его видение арабской нации на долгие годы осталось самым популярным на Ближнем Востоке. Создать исламское государство Египет у братьев-мусульман в те годы не вышло. Вернусь к разговору с Фейзалом Девджи. Мы остановились на том, что убийство египетского президента Анвара Садата и последовавший разгром мусульманского братства изменили идеологию террора.
Это кардинальное изменение можно проследить и в писаниях ближайшего к Бен Ладену человека, второй по важности фигуры в Аль-Каиде, Аймана Аль-Завахири. В нескольких своих произведениях он говорит о том, что были потрачены годы и неимоверные усилия, чтобы создать в Египте исламское государство, но все оказалось тщетным. И надо извлечь из этого уроки. Завахири признается, что во время судебных процессов над исламистами в Египте в 80-х годах, в том числе и во время суда над ним самим, он понял, что добиться создания исламского государства теми методами, которые они использовали, было невозможно. И именно поэтому он и его сторонники отправились за границу, чтобы там организовать школы и проповедовать более радикальный ислам. Вот это было абсолютным новшеством. Раньше, конечно, между радикальными группами были контакты. Они советовались, координировали действия. Но вот эта миграция целой группы людей за рубеж с целью распространения радикального мышления, это произошло впервые. Новое радикальное движение выросло из провала старого. И они постоянно помнят об этом.
Фейзал Девджи, автор книги «Земли джихада». Сейчас, как отмечают авторы публикации «Четвертое поколение военной доктрины и международный джихад» в журнале «Jane's Intelligence Review», не надо уже собирать людей в какие-то лагеря, чтобы проводить промывку мозгов, как это было в Афганистане. В Ирак люди приезжают воевать уже убежденными, уже подкованными, их надо только научить военным навыкам. Всю работу по индоктринации они проводят самостоятельно, через соответствующую литературу и интернет. Так что такое джихад в исламской вере? Вопрос моему коллеге Джованни Бенси.
Джихад – это особенность ислама. Вот в христианстве, например, ничего подобного нет. Или в христианстве тоже можно найти вот какие-то параллели, но это немножко другое. Имейте в виду, что в исламе нет сакраментального духовенства, значит, нет священников, которые могли бы служить посредниками между человеком и Богом. И Бог в исламе, значит, Аллах, это абсолютно трансцендентный Бог. Это Бог, который живет в потустороннем мире, который никогда не воплощался, так сказать, в теле вот человеческом, который абсолютно недостижим. Бог – это совершенно другой мир. И нет никакой связи, никакого авторитета, никакой власти, которая может служить посредником между человеком и Богом. Но в исламе есть понятие греха, например. Мусульманин может, конечно, грешить. И есть такие понятия, как милосердие Аллаха и прощение. Но в христианстве есть, так сказать, институционный путь, которым грешник может получить прощение, может приобрести снова благодать Божью и мириться с Богом. Да? Значит, это исповедь, это Евхаристия, да, причащение. Есть целый этот путь. Христианин исповедуется у сакраментального священника, который его прощает от имени Бога. Но вот в исламе такого нет. Что должен сделать грешник, который вот согрешил и находится один на один с этим абсолютно трансцендентным, всемогущим и неисповедимым Богом? Он просто подавлен, да? И поэтому возникло мнение, что для того, чтобы получить прощение Божие, мусульманин должен сделать что-то экстраординарное, что-то чрезвычайное. Недостаточно выполнять просто заветы, молитву 5 раз в день и так далее. Надо сделать что-то больше. И тут возникла как раз идея, которая укоренена в Коране, между прочим, идея джихада. Но джихад от глагола джахада. Джахада значит проявлять усилие. Значит, джихад – это усилие на самом деле. Это усилие, что-то выходящее за пределами повседневности, так сказать. Это что-то чрезвычайное, это особое усилие. Конечно, это понятие находится в Коране. В Коране говорится вот «джихад фи сабилилла», значит, усилие на пути Господнем, усилие на пути Аллаха. И богословы мусульманские, эти алимы, они различают несколько типов, несколько видов джихада, несколько видов усилий. Есть, например, джихад биль-калам, значит, джихад слова. Это значит, когда мусульманин должен проповедовать, стараться вот защищать веру проповедью, словом. Есть джихад уль-калб, джихад биль-калб, значит, джихад сердца, усилие сердца, когда вот мусульманин должен проявлять милосердие к другим, например. Есть джихад биль-фикр, это джихад мысли, когда мусульманин должен созерцать, рассуждать, размышлять над истинной верой и так далее. Значит, заниматься всеми этими формами усилия. Есть джихад биль-яд, джихад руки. Значит, мусульманин должен стараться делать вот конкретные материальные дела, строить мечети, например, или строить дом для бездомного. Вот и все такие вещи. И в конце концов есть и джихад без сайф, знаете, джихад меча. И это, знаете, распространение ислама или борьба в пользу ислама с мечом в руках. Это то, что мы называем священной войной. Насильственный джихад, вооруженный джихад – это только одна из форм, из возможных форм джихада. И, к сожалению, в современном мире, конечно, этот джихад приобретает все большее значение, этот вид джихада. Несмотря на то, что в классической трактовке исламских богословов все эти формы духовного джихада, материального джихада и так далее называются большим джихадом, великим джихадом. А джихадом меча, значит, священная война, это маленький джихад. Потому что богословы считали, что в конце концов воевать может каждый. А деятельно помогать бедным, например, или рассуждать по вопросам об истине веры и так далее, не каждый может. Поэтому сегодня, конечно, особенно начиная с 30-х годов прошлого века, когда возникли вот эти движения вот фундаменталистские, это братья-мусульмане или джамат-ислами в Индии, там Маудуди, о котором мы говорили раньше, вот когда стали возникать эти движения, на передний план выступил как раз вот насильственный джихад, джихад военный.
А в средние века, или даже возьмем, скажем, 7-8 век арабские государства, джихад никогда не толковался именно как военный джихад?
Толковался, конечно, но тогда это вот джихад, который должны были заниматься руководители государства. Это не касалось каждого, это не то, что под предлогом джихада каждый мог бы заниматься терроризмом, например. Да? Джихад без сайф, значит, джихад меча, это дело, которым могут заниматься правители, которым может заниматься султан. Сегодня мы имеем размывание этого понятия, когда вот каждая горячая голова, которая хочет вот бросать бомбы, ссылается на джихад, конечно. Вот этого нет в классическом толковании, в классическом исламском богословии.
Еще один символ, которым пользуется Усама бен Ладен, это крестовый поход. Он называет усилия войск коалиции в Ираке, например, крестовым походом на арабские страны. Откуда берется этот символ?
Ну, это, конечно, христовые походы были в раннем Средневековье, и эти христовые походы были во многом также попыткой, ну, это был период в Западной Европе, это был тогда период экономического упадка, когда было много бедных, много нищих, и вот эти походы на восток стали тоже возможностью вот уйти от этой бедной, от этой обездоленной жизни. И были, конечно, тоже проявлением фанатизма. Но надо сказать, что ранний период распространения ислама и ранний период столкновения между христианством и исламом сопровождались вот взаимными проявлениями такого насилия. В конце концов, не надо забывать, что в VII веке, когда начались походы вот, исламские за распространение, за завоевание других земель. Вся Северная Африка была христианской, например. И постепенно вот, путем этих походов, которые исламский халифат при первых преемниках Мухаммеда, а потом при омейядах и при аббасидах тоже вот, совершалось вот это распространение на Северную Африку, значит, военным путем вот, мусульмане победили вот, христиан и дошли до Испании. А потом был этот отлив со стороны вот христианской Европы, были вот такие формы реконкиста, как их назывались в Испании, новое завоевание потерянных территорий. И вот был такой период в раннем Средневековье, когда, конечно, было насилие христиан над мусульманами, значит, были эти христовые походы, но их надо посмотреть в историческом контексте, когда вот было насилие мусульман над христианами, потом вот насилие христиан над мусульманами. Это, конечно, очень приходится сожалеть, что такое было, но такое было, ничего не поделаешь. Но сегодня со стороны исламских фундаменталистов ссылаться на крестовые походы для того, чтобы оправдать терроризм, это не имеет никакого смысла, потому что это было бы, как если бы христиане стали практиковать и заниматься терроризмом, ссылаясь на завоевание Испании мусульманами. Это дела давно минувших лет, это историческое прошлое, и это факты, которые уже давно закончены, и исторический результат есть такой, какой есть.
Спасибо, это был Джованни Бенси. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы обсуждаем символы Аль-Каиды, джихад. Вернусь к разговору с автором книги «Земли джихада» Фейзалом Девджи. Вы пишете, что у этого движения нет общей идеологии и нет единого образа террориста-самоубийцы. Это могут быть люди из среднего класса, они могут быть исламистами, считающими, что теракты 11 сентября – величайшая победа Бен Ладена, или теми, кто считает, что 11 сентября – это заговор Америки и Израиля. Итак, это не общая религия, это не идеология, это не политическое течение. Тогда что это?
Это не религиозное движение в классическом виде, потому что это как таковое не движение, основанное на единой организационной структуре и идеологии. Оно религиозное только в том смысле, что использует ислам, и этого нельзя отрицать. В каком-то смысле оно даже более чисто религиозное, чем организации фундаменталистов, которые были сформированы по типу государств и у которых были собственные конституции, уставы и прочие атрибуты государственности. Это движение в значительно большей мере основано на вере, и именно поэтому, мне кажется, мы совершаем ошибку, говоря, что Аль-Каида – это особая разновидность извращенного политизированного ислама. Нет, эти фундаменталистские течения были основаны на политическом исламе, поскольку хотели превратить государства, в которых они существовали, в исламские государства. У нового движения такой цели нет. Наоборот, это движение индивидуалистическое, и из-за этого намного более религиозное. Его силы исходят из веры отдельных людей. И в этом коренное отличие от предыдущих организаций, существовавших во времена Холодной войны, которые собирали людей, проводили обучение, как говорится, промывали им мозги и так далее. И вот эту силу отдельных убежденных в своих действиях людей мы, по-моему, недооцениваем. А ведь именно из-за этого службам безопасности так сложно противостоять этому новому явлению.
Этот анализ совпадает с выводами статьи в еженедельнике Intelligence Review британской военно-аналитической группы «Джейнс». Новое поколение глобального салафистского джихада находится под сильным влиянием книги «Призыв к глобальному исламскому сопротивлению», написанной сирийцей Мустафой Сетмариамом Назаром. Самого Назара арестовали в прошлом году в Пакистане, но его 1600-страничный труд продолжает распространяться по миру. В нем он пишет, что будущее поколение джихада – это аморфное, лишенное иерархии движения автономных вооруженных групп, производящих одновременные боевые действия как в западном, так и в мусульманском мире, если это необходимо. Насколько мы теперь знаем, Аль-Каида и Айман аз-Завахири критиковали лидера иракских террористов Абу Мусаба аз-Заркауи за то, что в результате его действий погибают мусульмане. Но для нового поколения радикалов это не имеет значения. Судя по интернет-сайтам, аз-Заркауи остается кумиром радикальной молодежи. Пленки обезглавливания заложников продолжают распространяться и обсуждаться в сети. Аналитики Джейнс полагают, что Назар преподносит этому новому поколению учения, а Ирак и Заркауи – опыт и наглядные пособия. И то, и другое не ограничено никакими человеческими и моральными рамками. Фейзал Девджи, но это такая картина, что на самом деле становится непонятным, а что вообще делать в этой ситуации?
Я думаю, все мы бродим в потемках, потому что это ни на что не похоже. Движение, как Аль-Каида, не вписывается ни в какие категории и формулы, будь то военизированной группировки или террористической организации, или даже религиозного культа. Это больше напоминает предприятие. Люди сходятся вместе, готовят теракт и проводят его так, как сходятся и совершают сделку бизнесмены, партнеры по бизнесу, или как сходятся вместе преступники. Им не надо соглашаться друг с другом, чтобы добиться того, чего они хотят. Они совершенно не обязательно должны быть для этого единомышленниками. Мы не придаем этому значения, мы не изучаем, как функционирует бизнес на индивидуальном уровне, потому что это естественный компонент нашей жизни. Мы никогда раньше не сталкивались с тем, что этот компонент может приобрести военизированную форму или представлять угрозу нашей безопасности. И политическая слабость Аль-Каиды, слабость и расплывчатость ее политических убеждений превращается в ее силу с точки зрения ее вооруженных последователей.
Если эти частицы глобального движения джихада столь разрознены, столь различны, что невозможно объединить их какими-то принципами или дать им точное определение, то как бороться с этими людьми, которые стремятся уничтожить христианский мир?
Я
даже не уверен и в том, хотят ли они уничтожить христианский мир. Если посмотреть на террористов-самоубийц, которые взорвали бомбы в лондонском метро, то они были полностью интегрированы в британское общество. У них не было никакого отторжения от этого общества. Они могли критиковать правительство за то, что оно участвует в несправедливых с их точки зрения войнах за рубежом, но они никогда не жаловались на то, чтобы кто-то ущемлял их в правах или чтобы они подвергались расистским преследованиям, как часто полагают социологи. Нет, у них не было никакой личной ненависти к Западу. И, может быть, поэтому они и способны на такие чудовищные акты насилия. Для них это абстракция, в которой не присутствует никаких личных моментов. И если им и приходится бороться с каким-то чувством в душе, то только с чувством жалости по отношению к жертвам. И любопытно, что в письме, которое, скорее всего, написал своей группе угонщиков 11 сентября руководитель плана Мухаммед Атта, он предостерегал их только от одного – нет служб безопасности, нет возможности, что план сорвется и самолет собьют. Нет, он предостерегал их от чувства жалости к жертвам терактов. А такая опасность была, потому что они готовились умереть вместе с остальными пассажирами, что рождает чувство определенной духовной близости и равенства с жертвами. Они едины в смерти, и не случайно об этом чувстве постоянно напоминает и Бен Ладен, и его окружение. Он эксплуатирует это чувство, говорит о духовном сближении, о достижении какого-то извращенного равенства в смерти.
Так как же с этим бороться?
Я бы сказал, что именно из-за того, что символы и цели, которые выработали для себя последователи этого нового течения, настолько абстрактны, они дают возможность бороться с этим явлением на его территории. Посмотрите, они готовы годами обсуждать одну фразу Джорджа Буша о крестовых походах. Ну что в этой фразе такого? Ну, может быть, не совсем удачная фраза. Но она не заслуживает того, чтобы с такой страстью о ней говорить. Но нет, для них это символ. И вот из-за того, что все абстрактно и все символично, чтобы побороть этот виток насилия, надо бороться с символами. И, по-моему, этой борьбой можно немалого достичь.
Фейзал Девджи, автор книги «Земли джихада». Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Буш позвонил мне. Я сказал, можешь ложиться и спать спокойно.
Дед любому готов рассказывать о своей жизни. Жаль, слушателей у него все меньше.
Некоторые люди у других соринку маленькую в глазу замечают, а у себя...
Прошлое в настоящем. Голоса, свидетельства, споры. Разница во времени и документы прошлого. Суббота в 8:22, воскресенье в 5:21. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.